Глава 9. Барвенкова. Бывалые солдаты, которым выпало воевать с Тимошенко, еще в финскую кампанию, побаивались служить под его началом. Он, этот черт лысый, тогда нашего брата не жалел. Гляди, как бы и теперь трупешников из нас не наделал. Мнение бойцов было устойчивым. Где бы Тимоха ни появился, там всегда ожидай несчастья. Семена Константиновича Тимошенко всегда отличал от других не в меру воинственный оптимизм. Даже попадая под бомбежки, уже полузасыпанной землей, он еще грозил кулаком немецким самолетам. «Ну ладно, вы у меня еще дождетесь». Тимошенко было присуще упорство в мнении, переходящее в упрямство. Внешне он никогда не поддавался панике, оставаясь невозмутимым. Как бы дурно ни складывалась обстановка на фронте, он всегда докладывал наверх, что все в порядке. Даже под Киевом, когда показалась, запылив небеса, танковые колонны Эвальда Клейста в 500 роликов, маршал не изменил себе, смело выставив против армады свои последние 9 танков. Хорошо это или плохо? Не мне судить, думайте сами. «Вы у меня еще дождетесь», — угрожал он вермахту. Этот оптимизм, не всегда оправданный, делал маршала уверенным в победе даже в тех случаях, когда силы противника превосходили его реальные возможности. Тимошенко своей слабости не признавал, а опыт штурма линии Маннергейма убедил его в том, что если без конца лупить в одно и то же место, то оборона противника сама по себе развалится. Теперь, заведомо убежденный в слабости врага, тем более что товарищ Сталин уже сказал об этом по радио, Тимошенко убеждал себя и других. Никаких сомнений в успехе. Перед нами уже деморализованный, перепуганный враг, а мы имеем ясную цель. Вооруженные могучей сталинской техникой, мы способны теперь гнать и гнать подлых захватчиков до Берлина. Фронтовые командиры, ежедневно соприкасаясь с противником и допрашивая пленных, слабости врага не наблюдали. Наоборот, они уже выявили трехкратное превосходство немцев противотанковой артиллерии. В беседах между собой командиры критиковали беспричинные выводы главкома. Может быть, сталинская техника и могучая, но до нас она еще не дошла. Ладно, мы люди непромокаемые и несгораемые, а приказы начальства не обсуждаются. Ого, еще как обсуждается, стоит только в окопах наших солдат послушать. Это командирам да генералам можно рты позатыкать, а рядовому попробуй, он тебя пошлет до фени. Разведка предупреждала, все населенные пункты немцы укрепили дотами, в селах выставлены гарнизоны, усиленные танками, насыпи железных дорог немцы заранее обливали водой, чтобы образовались скользкие и прочные откосы. Но Тимошенко оставался верен себе. Враг на себе узнает всю несокрушимую мощь нашей доблестной красной кавалерии. Наконец, войска получили новое оружие, противотанковое ружье ПТР. В истории бывают странные совпадения. Тимошенко начал наступать, когда угробили в самолете полумертвого Рейхенау, когда в 6-ю армию назначили Паулюса, еще не успевшего освоиться в делах фронта. Лютовали морозы. Украину завалило таким снегом, какого старожилы давно не помнили. Артиллерийские тягачи не могли вытянуть пушки к передовой. В снегу умирали обессиленные лошади. Грузовики застревали в сугробах. Шоферы лопатами разгребали завалы снега, чтобы прошли их машины. Штабы отрывались от своих частей. Убитые в атаках не падали, а замерзали стаймя по грудь в сугробах. С первых же часов наступления стало ясно, что прорыва не будет. а будет лишь отжимание, оттеснение, отталкивание противника. Темп наступления был очень низким. От 2 до 8 километров в сутки. Взяли хутор, хорошо, завтра возьмем деревню. Несмотря на геройские усилия, бойцы с трудом разрушали немецкую оборону. Потери были велики. Обескровленные войска в некоторых местах даже были отброшены назад. Кажется, прав был Жуков, предчувствуя и малые успехи, и большие жертвы. Тимошенко руководил наступлением из Воронежа. Его начальник штаба Баграмян докладывал, что кавалерия, атакуя врага в лоб, застряла в глубоких снегах, а сверху ее уничтожает немецкая авиация. Боеприпасы уже кончаются. «Так скоро?» — удивился маршал. «Да, на путях гигантские снежные заносы. Эшелоны простаивают сутками, не в силах сдвинуться с места. Сколько взято пленных? 25 фрицев. Почему так мало?» — возмутился Тимошенко. «Не хотят сдаваться, вот и все». За время наступления, оно длилось 13 дней, в плен сдались лишь 115 человек. Танков у Тимошенко было очень мало, но он подчинил их стрелковым дивизиям, командиры которых, далекие от понимания танковой тактики, поставили эти машины на убой под немецкие 8-8. Директива ставки ВГК от 10 января, конечно, маршалом была изучена, но выводов он, кажется, не сделал. Мемуары Баграмяна, в том месте, где он описывает эту операцию, пестрят выражениями. Успеха не имели, вперед не продвинулись, были остановлены. Удачнее всех действовали лыжники и те войска, что двигались на крестьянских санях. Так иногда бывает на войне, что дедовские методы оказываются лучше новых, и полководец обязан учитывать их выгоду. Очевидец писал: «Медленно, очень медленно двигались цепи. Бойцы шли по пояс в снегу, на плечах тащили пулеметы, с большим трудом тянули через толщу снега пушки. Это была не только война, но и тяжкий труд, почти каторжный». На флангах своих армий Тимошенко не удалось прорвать оборону. С севера Балаклею держал Паулюс с танками Гота. На юге вцепился в Славянск генерал Клейст, тоже с танками, которые по зимним шляхам он передвинул от реки Миус. Кризис в войсках противника обозначился лишь 24 января, когда наша кавалерия ворвалась в улицы Барвенкова и, спешившись, вступила в кровопролитные бои. Барвенкова служила для немцев тыловой базой снабжения, а железнодорожная станция «Лозовая» группировала немецкие эшелоны на Харьковской магистрали. Эта «Лозовая» тоже была взята. Вейхс в эти дни указал Паулюсу выдвинуть вперед свои резервы. 24 января, когда в армии Тимошенко всем уже стало ясно, что наступательный порыв выдохся, а войска не в силах продвигаться вперед, только один маршал Тимошенко не понимал этого и собрал у себя совещание, заявляя: «Именно сейчас сложилась самая благоприятная обстановка для дальнейшего развития нашего наступления». Но слова, какие бы они ни были громкие, так и остались словами. Войска остановились, а по флангам еще велись затяжные изнурительные бои. Результат Барвенковской операции был таков. Наша армия пробилась на 90 километров к западу, образуя в линии фронта выпуклость Барвенковского выступа, который выделялся на картах как болезненно разбухший нарыв. 31 января операция была закончена, но участники ее пишут в воспоминаниях, что она заглохла сама по себе, даже без приказа. Иван Христофорович Баграмян был намного умнее маршала Тимошенко, и он развернул перед ним карту с этим выступом. «Возникла новая опасность», — сказал он. «Мы в результате громадных потерь обрели, благодаря этому Барвинковскому пузырю, лишние 440 километров в новой линии фронта, который образовался». «Сам вижу», — отвечал Тимошенко. «Так разве же это плохо, что мы выдвинулись вперед, словно клин?» В эти дни Сталин сказал маршалу Шапошникову: «Товарищ Тимошенко не справился с поставленной перед ним задачей. Клейста с его танками он лишь побеспокоил, а Харьков не освободил. Но товарищ Тимошенко настроен очень бодро, основательно полагая, что Барвинковский выступ является удобным плацдармом для нашего дальнейшего продвижения, как к Харькову, так и в области Донбасса. Что скажете?» На столе Верховного остывал в тарелках обед, до которого он даже не дотронулся. Шапошников указал на дугу выступа. «Немцы, — отвечал он, — способны совсем иначе взглянуть на кривизну фронта. Для нас этот Барвинковский выступ кажется многообещающим плацдармом для выдвижения, а немцы вправе считать его оперативным мешком, в котором оказалась наша армия». «Борис Михайлович, — вежливо сказал Сталин, — мы с вами в Кремле, но товарищу Тимошенко на месте виднее». Это как раз и был тот случай, когда наверху могло быть виднее, нежели на месте. Но спорить со Сталином не приходилось. Шапошников был человеком слишком мягким, зато вот грубоватый Жуков высказал ему все, что думал. «Из-за этого Барвинковского выступа они там получили фронт в два раза больше, чем имели, и весь он в дырках. Чем маршал Тимошенко заткнет эти дырки? Разве что своим пальцем, да и то на карте своего штаба. Где же конкретный результат? Не вижу. Сейчас уже не 41-й год, когда мы немца в лоб пугали, а Тимошенко еще не слез с той кобылы, которую взнуздал в 18-м. Я опасаюсь этого выступа». «Я тоже, голубчик», — ответил ему Шапошников. В эти дни Гитлеру доложили, что среди солдат Восточного фронта воцарилось уныние, не слыхать бодрых песен с уверенностью в конечной победе. Это фюрера возмутило. «Всех запевал, который осмелится нагонять тоску, спровадить в штрафные роты. Пусть уж лучше горланит похабную Лили Марлен, нежели «Был у меня товарищ, был у меня товарищ». Да, у многих были товарищи, но товарищи похоронили. Что-то страшное творилось на путях, по которым двигались с фронта эшелоны, вывозящие в Германию раненых. Железнодорожное хозяйство было давно разрушено, а снежные заносы были столь велики, что санитарные поезда двигались со скоростью 10-15 км в час. Паулюс случайно как-то зашел обогреться в один из вагонов такого поезда, который оказался операционный. При нем врачи укладывали на стол ефрейтора со значком 23, что означало, что ефрейтор вышел живым из 23 рукопашных схваток. Теперь он орал от боли. «А морфия нет», — предупредил врач. «Коньяк?» — с надеждой вопросил вояка. «Тоже нет. Выпили. Терпите». «Сколько можно?» — кричал ефрейтор. «Если вы человек гуманной профессии, так пристрелите меня еще до операции». «Санитары, держите его крепче. А-а-а! Воткните ему в рот сигару», — указал врач. Шестая армия Паулюса снабжалась бразильскими сигарами. Паулюс удачно выбрался из Барвинковского кризиса. Его смущала лишь потеря станции Лозовая. Вильгельм Адам писал о нем: «Его острый, как клинок, ум, его непобедимая логика снискали ему уважение всех сотрудников. Я не помню такого случая, когда бы он недооценил противника или переоценил бы собственные силы и возможности. Решение его созревало после длительного и трезвого обсуждения. Да, можно согласиться, что Паулюс не импульсивный Клейст и не порывистый Гот. Характеру его скорее импонировал педантичный нрав барона Максимилиана Вейхса, который вскоре и навестил его в помещении сельской школы, где Паулюс разместил свой штаб. Пахло лизоформом, даже криозотом, наконец, просто дерьмом, кучи которого валялись по углам школьных классов и которое растаптывалось и разносилось на сапогах солдат по коридорам и лестницам. «Что у вас за свинарник?» — сказал Вейхс, здороваясь. «В этой школе раньше стоял 208-й пехотный полк, который и загадил все, что можно. Я не стал ругаться, барон, ибо этот полк в одну ночь потерял 700 солдат при выдвижении к Изюму, убитыми и обмороженными». В углу штабной комнаты кучей валялись красочные солдатские журналы с видами пляжей Нормандии, с изображением солдат вермахта, загорающих в шезлонгах на берегах Ливии. Они уплетали сливки в харчевнях древнего Брюгге. Такие фотографии украшались призывными надписями: «Бесплатное путешествие в рядах германского вермахта». Вейхс, конечно же, завел речь о Барвинковском выступе. «Скажите, Паулюс, вас не пугает этот болезненный аппендикс, в который маршал Тимошенко запихнул свою армию?» «Нисколько», — последовал ответ. «Я с Геймом уже обсудил ситуацию, сочтя ее выгодной для нас и очень опасной для того же маршала Тимошенко. Потому и решили не выдавливать русских из этого, как вы удачно выразились, аппендикса». Гейм услужливо раскатал карту. Паулюс указал Вейхсу на Балаклею. «Если моя шестая армия ударит с севера, а танки Клейста, палец Паулюса резко передвинулся к городу Славянску, ударят с юга, то весь этот оперативный мешок окажется прочно завязан». «Однако, — заметил Вейхс, — Тимошенко все-таки получил от нас в подарок хороший плацдарм для выдвижения к Харькову». Паулюс отвечал ему без промедления: «Будь я на месте Тимошенко, я бы никогда не начинал наступление, выбираясь на стратегический простор из узкого оперативного мешка. Это слишком рискованно». «Что бы вы сделали, будь вы на месте маршала Тимошенко?» «Вопрос трудный», — поежился Паулюс. «Но я постараюсь ответить. Будь я на месте Тимошенко, я бы плюнул на все и отвел бы свои войска назад, обратно с этого выступа». «Но вы понимаете», — засмеялся Вейхс, — «что ни Сталин, ни Тимошенко на это никогда не пойдут. Отвести свои войска после того, как эти войска оросили Барвинковский выступ своей же кровью? Нет, сейчас они думают о другом, чтобы с этого выступа и начать свое наступление на Харьков и Донбасс». Прощаясь, барон Вейхс под большим секретом сообщил Паулюсу: «Нечто серьезное, выуженное из глубин Вольфшанца. Догадываетесь ли вы, почему фюрер поставил вас во главе 6-й армии?» Паулюс сказал, что не догадывается. «Он решил поднять ваш престиж на этом посту, чтобы потом вы, как фронтовой генерал, заменили Йодля, которым Гитлер недоволен». «Но фюрер сейчас всеми генералами недоволен». «Это правда», — сказал Вейхс. «Но Йодль стал его раздражать, настаивая на окончательном штурме Ленинграда. А не забираться на Кавказ, куда так стремится наш фюрер, привлеченный ароматом майкопской и бакинской нефти. Впрочем, я пойду. А то у вас здесь, в этой школе, дышать невозможно от вонища. Сколько, вы сказали, положили в пехотном полку?» 700, Госпитали забиты, вывозить не успевают. Всего доброго, Паульс, я поехал. В морозном небе слышалось тарахтение. Это кружил над школой русский самолет устаревшей конструкции По-2, который в вермахте называли кофейной мельницей или швейной машинкой. «Когда же кончатся эти морозы?» — сказал Паулюс. «Вспоминаю. Когда бы ни зашла речь о войне, обязательно кто-нибудь из собеседников в удивлении воскликнет. А все-таки хотелось бы знать, как могло случиться, что немецкие войска оказались на берегах Волги? Однозначным ответ быть не может. Силы нашего народа были колоссальны. Мы не знаем точно, сколько людей выставила наша страна на передовую линию огня, и, пожалуй, это останется неизвестно. Но зато известно, что за годы войны мать России пошила около 40 миллионов шинелей, 20 миллионов ватников, 70 миллионов гимнастерок и дала фронту 11 миллионов пар валенок. По этим цифрам можно прикинуть, каковы были наши резервы. А как же немцы оказались на Волге? В самом деле, как? Знаю, что мое мнение историки, наверное, станут оспаривать. И все же я свое мнение скрывать от читателя не стану. Много, скажу я вам, было допущено ошибок в этой войне. Но будущая трагедия Сталинграда, мне кажется, начиналась именно в Барвенково, откуда Сталин и Тимошенко хотели бы развить мощное наступление. И от этого же Барвенкова перед войсками Паулюса скоро откроется стратегический простор, выкатывающий немецкие танки к берегам нашей матушки Волги.